Легенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За полтора месяца до выборов в Конгресс, исход которых наверняка определит динамику политических процессов на следующие два года, словосочетание «движение чаепития» доминирует и в комментариях прессы, и в заявлениях политиков. Движение, стихийно сложившееся осенью прошлого года, из групп активистов, протестовавших против реформы медицинской системы, через год превратилось в феноменальную силу. Словосочетание «движение чаепития», как оказалось, содержит в себе для многих американцев мощный общественный заряд, вернувший к политической активности, по крайней мере, сотни тысяч человек. Богатые исторические коннотации, сопутствующие этому понятию, вызывают многочисленные толкования того, что собой представляет современное движение чаепития. Владимир Морозов рассказывает о том, что произошло 16 декабря 1776 года в бухте города Бостона.
Во время бостонского чаепития никто чая не пил. Ящики с чаем просто выбрасывали в воду. Злые языки говорят, что участники этого действа пили виски. Что можно вполне понять, так как дело происходило 16 декабря, когда в Бостоне уже, мягко говоря, не жарко, и раздеться до пояса в продуваемой всеми ветрами гавани мог не каждый. Конфликт стартовал в 1760 году, когда британский парламент, которому, как и всякому другому парламенту, не хватало денег, стал облагать налогами американских колонистов, против чего последние все громче возражали. В 1773 году ввели еще и налог на становящийся модным чай. Вдобавок к этому торговавшая в Америке чаем британская Ист-Индская компания получила от своего правительства налоговые льготы и за счет этого смогла стать монополистом, пустив по миру более мелких американских конкурентов. Начались акции протеста. В трех портах Северной Америки не допустили разгрузки чая. В колонии Массачусетс пошли дальше и выбросили в воду 342 ящика с этим грузом. При этом белые американцы сделали слабую попытку загримироваться под индейцев. Они разделись до пояса, раскрасились в боевые цвета и в прическу натыкали перьев. Это была такая красочная сцена и в то же время смехотворная. Люди, наряженные индейцами, бегают по палубе трех торговых судов и сбрасывают в воду ящики с чаем. Картинка, которую можно легко себе представить. Историк Джо Торндайк напоминает, что колонисты протестовали не столько против обложения налогами, сколько против того, как это было сделано. Если в вашем парламенте нет наших представителей, то вы не имеете права облагать нас налогами. По-английски это звучит еще и в рифму. No taxation without representation. В отместку заморские парламентарии распорядились прекратить торговые операции в колонии Массачусетс до тех пор, пока она не заплатит за уничтоженный чай. Это была уже торговая война. Тогда представители колонистов, но уже не только из Массачусетса, а еще из других 11 колоний, собрали первый континентальный конгресс – зародыш будущего правительства будущей страны. Конгресс еще слал королю петиции, на которые тот не реагировал. Но следующий созыв народных представителей уже создавал отряды самообороны колоний – будущую армию, которую англичане потом били несколько лет подряд и от которой, в конце концов, потерпели поражение. Американская революция или война за освобождение от Великобритании продолжалась 8 лет. По мнению многих историков, она началась в Бостоне.
Сегодня политики, внезапно столкнувшиеся с феноменом массового движения, ощущающего свои корни в революционном прошлом страны, явно не знают, как к нему относиться. Некоторые политики, как, например, бывший кандидат в вице-президенты Сара Пейлин, пытаются привлечь движение в свои союзники. Другие пытаются держаться от него подальше, чтобы не возбудить гнева активистов, которые, как показали первичные выборы, способны определить успех или неудачу кандидатов. Политическая элита, руководство обеих партий, пытается понять, можно ли употребить это движение к своей пользе. Демократы, которые, если верить опросам, должны потерпеть болезненное поражение на выборах в Конгресс, отчасти воспряли духом, считая, что движение чаепития внесет раскол в ряды республиканского электората. С его поддержкой на нескольких республиканских праймерис победили крайне консервативные кандидаты, потенциально неприемлемые для американского среднего избирателя, который по натуре центрист. Руководство республиканской партии верит в то, что недовольство демократическим конгрессом столь велико, негодование по поводу роста американских государственных долгов столь мощно во всех слоях электората, что избиратель и правый, и левый, и центристский предпочтет хотя бы на одних выборах проголосовать за тех, кто символизирует старые добрые американские идеалы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».